Глава 19.
«Куда претесь? В очередь! Да кто они такие? Стража! Беспредел!»
Мы с Вилей уверенно шли вперед, игнорируя выкрики собравшихся. Перед воротами школы духовной силы стояла очередь, кажется, на несколько километров. Палаточного городка больше не было. На его месте находился пустырь. На всякий случай осмотревшись, я не заметил в очереди ни одного флага тигров или ведущих домов внутренних поясов. На самом деле, будущие студенты, что стояли в очереди, выглядели весьма непримечательно. Насколько хватало моего духовного зрения, среди собравшихся не было ни одного дауса выше медного ранга этапа ученик. Если в палаточном городке проживала элита, то перед нами находилась ее полная противоположность. Те, кто находится внизу. Слабые, бесполезные, но жаждущие изменить эту ситуацию. Заодно это их можно было похвалить. Они не сложили руки и терпеливо ждали своей очереди, чтобы пройти вступительные испытания. Судя по тому, что никто не выходил из очереди и не ломился внутрь школы, наглецов наказывали. Примерно как сейчас. До ворот оставалось чуть больше 50 метров, когда нашу дорогу перегородили стражники во главе с даусом этапа воин.
«Два серебряных искателя 6-го ранга потерялись?» — спросил даус.
Я даже склонился в приветствии старшего. Не ожидал, что к нам обратятся без какой-либо агрессии. А еще меня поразило, как четко отработал артефакт, что носил стражник. Ранг искателя отображался на наших мантиях, но обновленный ранг этапа возвышения мало еще кому был известен. То, с какой скоростью энергия артефакта сформировала печать поиска, вызывало интерес. Малый радиус, конечно, но весьма быстрая работа. Хочу себе такой. Как же мне хочется найти хоть пару свободных дней, чтобы в спокойной обстановке почитать книги Хуан Луня для этапа воин. Уверен, я смогу почерпнуть из них многое. Старший, мы следуем к месту обучения. Нам не нужно проходить тестирование.
С чего вы так решили, младшие? Может, у вас даже есть бумаги, подтверждающие право на беспрепятственный проход?
Да, старший, такие бумаги имеются. Я протянул документы, полученные больше 2 лет назад в нулевом поясе. Вот только дата, что стояла на бумагах, говорила о том, что закончили мы учиться буквально несколько месяцев назад.
Ого, элитный класс, обучение без оплаты. Только здесь сказано, что документ выдается алмазным кандидатам Дзандру и Вилеи. Я же вижу перед собой серебряных учеников. А с момента выдачи документа прошло чуть больше 2 месяца.
«Мы просто гений, старший», — без ложной скромности произнес я. «Пусть этого и не указано в документе, но это данность, с которой нам приходится жить. Мы можем пройти? Или у вас есть еще какие-то вопросы?»
«Теперь да, гений», — усмехнулся стражник, вернул документы и отступил в сторону.
Ропот в толпе испытуемых только усилился. «Кто такие? Что за беспредел? Давайте их выгоним». Ничего такого, чего бы мы с Вилеей о себе не слышали в этом мире. На то, чтобы добраться до школы духовной силы, у меня ушло всего 10 дней. Мы никуда не заезжали, почти нигде не останавливались, так что успели с неплохим запасом. До церемонии посвящения в студенты осталось еще 3 дня. Лишь перед школой возвышения я перекачал из сопряженных меридианов энергию в реальное, восстанавливая целостность. Как бы мне ни хотелось большего, уединиться с Вилеей отныне мы могли не чаще 1 раза в 30 дней, но и не реже. Этакая обязательная, но весьма приятная повинность, без которой мы просто умрем. Ворота в школу возвышения были открыты, но их перегораживал стол, за которым сидели 2 дауса. Те, что жаждали стать студентами, подходили к столу, подписывали договор, выкладывали 6 мешочков с духовными монетами, после чего отправлялись к 3-му даусу, что стоял чуть сбоку. Там проводились испытания. Даусов изучали с помощью артефакта, выдавали простой духовный камень, если не было своего, и предлагали продемонстрировать хоть 1 технику. Любую, на выбор испытуемого. Те, кто не мог справиться с такой простой задачей, возвращались к столу, где им возвращали 5 мешочков. Стоимость проверки на пригодность к школе составляла 100 духовных монет. У меня сразу возник вопрос по поводу стоимости обучения, но я услышал разговор 2 парней, что еще не прошли обучение. 500 духовных монет стоил 1-й год обучения. Если даус с ним не справлялся, стоимость 2-го года на 1-м курсе возрастала до 1000. Этакая финансовая мотивация убиться всем бездарем, что каким-то образом поступили в школу. Что касается тех, кого отбраковывали, в лучшей школе 1-го пояса слабаки не нужны. Есть 3 другие школы возвышения, куда можно пойти учиться и доказывать свою силу. Даусы, что сидели за столом и принимали документы, мне не понравились с первого взгляда. Являясь бронзовыми учениками, они явно относились к тому же типу людей, что и помощник управляющего во дворце Дома Сот. Их поставили на такую ответственную работу, как пропуск безвольных студентов. Так они и изгалялись как могли. То подпись не понравилась, то мешочки с духовными камнями могли бы быть чище, то внешний вид неопрятный. Они смотрели на студентов, как на стадо баранов. Да, большая часть такими и была. Только бараны добровольно будут стоять в огромной очереди, надеясь, что за 3 оставшихся дня им все же удастся дойти до ворот школы и пройти испытания. Но даже этот факт не позволял принимающим так себя вести. Сейчас они являлись лицом школы духовной силы и должны были показывать все ее величие и мощь, а не убогость и презрение.
«Куда без очереди, младшие?»
Только что не выплюнул тот, кто сидел справа. Я молча положил перед ним 2 бумаги, дающие нам с Вилеей право на учебу. Даос брезгливо, словно боясь замазаться, отодвинул их от себя, даже не взглянув.
«В очередь, младшие!»
Голос буквально источал презрение.
«Иначе вы не пройдете испытание!»
«Ты даже не взглянул на бумаги», — произнес я ледяным тоном.
«Бумаги?»
Даус резким движением сбросил наши документы на землю.
«Нет никаких бумаг! В этом году вы не поступили, младшие! Следующий!»
Я посмотрел на Вилею и тяжело вздохнул. Вспомнился наставник Герлон и его последняя наука. Наклонившись за документами, я поднял их с земли и, прощаясь с правом поступления в школу духовной силы, использовал таранный удар. Давно хотелось посмотреть, на что способна простая техника, если ее использовать силой владыки. Полагаю, сейчас для этого идеальное время. Противного Дауса отнесло 10 метров, где он и остался неподвижно лежать, а под ним начала медленно появляться лужа крови. Стул, на котором сидел Даус, превратился в щепки. Стол завалился, вынуждая второго принимающего заверещать, как недорезанный поросенок. Жаждущие стать студентами юноши и девушки отхлынули от нас, как от низших демонов. А рядом с нами появился отряд стражи. Воин приставил к моей шее лезвие дзяня, но духовная защита пока справлялась. Да и командир особо не настаивал. Ни я, ни Вилея не двигались, стоя на одном месте. Так что пусть разбираются с нами те, у кого на это есть право. Не обращая внимания на лезвие, я повернулся к голосящему на все лады второму принимающему.
«Неподобающее поведение со старшим должно быть жестоко наказано. Таков закон джунглей. Этот проверяющий возомнил себя вершителем судеб, пренебрежительно относясь к будущим студентам, за что я его и покарал. Раз этот сломался, ты посмотришь наши документы? Или нам придется наказывать еще и тебя?»
Давление лезвия воина усилилось и, как мне кажется, начало прорезать духовный доспех. Но я не отклонялся. Свой выбор я сделал. Если тебя обидел слуга, накажи его, и будь готов за это ответить. Так учил наставник Герлон. Просить, умолять, угрожать. Так действуют слуги, не искатели. Лучше не поступить в школу духовной силы, чем позволять с собой обращаться таким образом. Судя по тому, как прильнула ко мне Вилея, она думала точно так же. Вскоре к воротам прибыли сразу 3 наставника школы духовной силы. Все они были золотыми воинами, а на шее каждого висел артефакт, блокирующий энергетический голод. Первый пояс считался основой для возвышения. Потому школа духовной силы крайне щепетильно относилась к наставникам, передающим мудрость молодому поколению. Преподаватели, не сговариваясь, сразу распределили свои роли. Один занялся принимающими, он сам проводил тестирование. Скорость, с которой начали оформляться бумаги, выросла 3 раза. При том, что остался только один принимающий. Второй подошел к валяющемуся на земле телу, спрятал его в пространственный кошелек, показав, что таранный удар силы владыки против бронзового ученика смертелен, после чего начал проводить расспросы. Как стражников, так и находившихся неподалеку от нас будущих студентов. Третий, что выглядел наиболее величественно, подошел к нам. Командир стражи опустил дзянь и отошел в сторону. Не ему было спорить с золотым воином.
«Искатели 6-го ранга».
Судя по всему, этот даос был прекрасно осведомлен о новой гильдии и разбирался в цветах, позволительных каждому рангу.
«Хотелось бы увидеть ваши пластины, младшие».
Я протянул наставнику школы возвышения пластину, мысленно разрешив ему ее взять. Произносить такие вещи вслух было не обязательно. Аналогично поступила Вилея. Правда, в аномалии я на всякий случай напомнил ей о том, что следует дать разрешение на изучение пластины. Не хватало нам еще мертвого преподавателя школы возвышения иметь за своими плечами. Не сейчас, во всяком случае.
«Значит, вы и есть те самые юные дарования, что выиграли турнир кандидатов. Вы должны были явиться в школу духовной силы неделю назад, младшие».
«Информации об этом нет ни в одном документе, что нам передали старший», — ответил я, даже не думая доставать уже бесполезные бумажки. «Нас здесь, видимо, прекрасно знали».
«Откуда же ей было у вас взяться? Всем, кто имеет право войти в мой класс, информацию об этом выдавали во время выпускных испытаний нулевых школ. Вот только вас на них не было. Что весьма странно. Не находите, младшие?»
«Искатель — это не только пятнистая одежда и пластина старшей. Это еще и определенные обязательства перед небом, что в нулевом, где нам приходилось устранять последствия разгильдяйского отношения к своим обязанностям рода Ван, что в первом. Здесь, что удивительно, не изменилось ровным счетом ничего. Такой же бардак, только в значительно больших масштабах.
Дом Сот уже протрубил на весь пояс о том, что он передал безымянным живого наместника секты Керанси.
Забыв упомянуть про алтарь, о котором они даже не знали. Небо им судья старший. Бить себя кулаком в грудь и отстаивать право на звание уничтожителя секты мы не желаем. Бессмысленно и глупо. Небу это не понравится. К тому же это дела Востока Первого Пояса, старший. Я же говорю про тот бардак, что происходит под самым носом у Школы Духовной Силы. Тот, из-за которого нам и пришлось задержаться на какое-то время. Меньше чем в 3 часах езды от этой великой Школы Возвышения находится неучтенная желтая аномалия. Этап, который нам выяснить еще не удалось. Но самое интересное не в самом наличии аномалии, а в том, что она накрыта защитной формацией, а несколько весьма ушлых демонов этапа воин со сворой низших занимаются тем, что вытаскивают из нее все, что там плохо лежит. Все это происходит всего в 3 часах езды на самоходной повозке от Школы Духовной Силы, старший. Разве это не бардак?»
«Зандер, зачем? Мы сами должны были ее уничтожить», — вспыхнула Велея.
«Она нам бесполезна. Подходящей нам энергии там нет. Но что-то мне подсказывает, что сейчас самое время поделиться этой информацией. Червоточину они все равно не найдут».
«Какое интересное, а главное, весьма вызывающее заявление». Глаза Золотого Воина сузились. «И ты готов подкрепить свои слова чем-то более существенным, чем просто голословное утверждение о слабости Школы Духовной Силы, Искатель?»
«Если я правильно понял вопрос старшего, он спрашивает о том, отдаст ли Искатель 6-го ранга желтую аномалию Школе Духовной Силы?» «Я, Искатель, определенно на такое пойти не могу. Право уничтожать такие места дано нам, вершителям судеб. Но я, студент Школы Возвышения, с радостью поделюсь информацией и даже покажу, где конкретно находится это место».
В этот момент наставник школы, что опрашивал свидетелей о случившемся, подошел к так и не представившемуся нам старшему. Единственное, что мне удалось понять, это либо куратор, либо один из наставников элитного класса, что знал всех своих студентов поименно. Появилась интересная энергетическая конструкция. Это определенно была техника. Она запускалась сразу 32 меридианами и ядром энергии, формируя вокруг носителя непроницаемый купол, не пропускающий звуки. Такой сложной техники я еще ни разу не видел. Однако сразу появилось огромное желание ее изучить. Это был какой-то аналог защитной формации, только без необходимости устанавливать физический контур в виде колышков или более привычных нам флагов. Последовательность активации меридианов и ядра энергии отпечаталась в моей памяти, так что осталось только попробовать проверить это на практике. Чисто теоретически, я могу повторить техники без необходимости их учить через свитки. Мне достаточно только понять механизм активации, узнать точное количество энергии, требующейся от каждого меридиана, и точку выхода. Пусть не сразу, но должно сработать. Нужно только проверить. Так, стоп. Кто у нас дурак? Зандер дурак. Техника, что использовал преподаватель, требовала меридианов, которых у меня еще нет. И в ближайшие годы, как я понимаю, не появится. Так что повторить это у меня не получится. Меридианы сопряжения не имеют жесткой привязки. Так что без свитка техники и его детального изучения ничего не получится. Но вот запоминать техники обычных учеников я смогу, причем довольно неплохо. Для этого у меня сформированы 30 реальных меридианов. Правда, кому они нужны, техники учеников, когда есть техники воинов? Нужно только придумать, где их взять. «Я хотел бы своими глазами увидеть эту аномалию, студенты элитного класса 1-го курса».
Наконец, куратор элитного класса, буду называть этого наставника школы пока так, убрал свою технику. Судя по всему, рассказ коллеги его полностью удовлетворил.
«Сейчас доставят самоходную повозку, и мы прокатимся.
Если старший не возражает, мы можем использовать нашу. Рядом со мной появилась Манюня. По толпе жаждущих поступить в школу возвышения прошел гул. Мало того, что такую красоту, как наша Манюня, никто из них не видел, так еще и тот факт, что она появилась из ниоткуда, тоже вызывал непонимание. Пространственный кошелек у тех, кто желает поступить на первый курс школы духовной силы? Да кто они вообще такие и что тут происходит? Куратор повернулся к двум коллегам. «Обеспечьте беспрерывный прием. Группы должны быть полностью укомплектованы сегодня до конца дня. Понадоблюсь декану. Скажите ему, что я отправился с двумя студентами за стены школы. Если они правы, а сомневаться в словах искателя шестого ранга я смысла не вижу, мне в очередной раз придется устранять проблему, что допустили главы наших факультетов». Куратор элитного класса без лишних вопросов забрался на сиденье позади нас. Не на место извозчика, не на пассажирское кресло, на гостевое. Кажется, именно в этот момент я понял, что с этим Даусом можно иметь дело, и присмотрелся к нему внимательней. На вид он был старше наставника Герлона. Если тот выглядел на 25-30, то этот золотой воин на 30-35 лет. Длинные черные волосы были перевязаны несколькими лентами, а то, что ветер не смел их коснуться, говорило про их неестественное происхождение. Карие глаза и правильное лицо могли сделать его весьма похожим на большинство даусов, но слегка растопыренные уши и странные формы носа, похожего на орлиный клюв, сильно выделяли его среди других. Одет наставник был в красивую золотистую мантию с черным поясом, а на груди красовался символ школы духовной силы — два дзяня на фоне дуба. Вокруг Дауса всегда находилась духовная защита, пока еще недоступного мне этапа воин. А по количеству артефактов, пожалуй, он мог поспорить с демонами, к которым мы сейчас поедем. При том, что у него на поясе висел пространственный кошелек. Значит, артефакты были ценными, и ими пользовались постоянно. Манюня рванула с места так, что нас в кресло вжало. Почему-то мне показалось, что медлить нельзя. Особенно после того, как куратор элитного класса прилюдно назвал деканов школы духовной силы некомпетентными. Да этот Даус такой же безумный, как и мы с Вилеей. Разве что пятнистую одежду не носит. Мне удалось уложиться в 2 часа. Когда точно знаешь место, да еще и понимаешь, что время находится не на твоей стороне, приходится ускоряться. Изобретать я ничего не стал и решил проверить, насколько хорошие формации были у демонов. Нам Манюню вручил Клайд Фэн, Даус этапа зародыша бога. С большой долей вероятности Манюня была создана в центральном регионе, и всякие защитные формации, что устанавливали непонятные демоны в первом поясе, ей были не страшнее травинки нулевого. Дерево, которое Манюня снесла в лесу, не оставило на ней даже вмятины или царапины. Вот и сейчас я точно знал, где находится защитная формация, потому влетел в нее на полном ходу, предварительно закрывшись духовным доспехом. Мало ли. Сверкнуло, раздался оглушительный грохот, и мы ввалились на довольно широкую площадку, где располагались 2 палатки, отхожие места и летающие разбитые зеркала, под которыми горел желтый круг. От защитной формации не осталось и следа. Она была уничтожена нашей повозкой. В нос ударил специфический запах смерти. Под защитной формацией демоны не утруждали себя маскировкой. Все, что произошло дальше, уложилось в несколько секунд. Наш пассажир резко исчез с Манюни, чтобы очутиться посреди палаток. Техники, которыми он пользовался, были мне знакомы. Наставник Герлон тоже частенько к ним прибегал. Сверху на палатке обрушились 2 наполненные силой плиты, превратившие сами палатки и все, что в них находилось, в лепешки. Судя по тому, как брызнула кровь, внутри кто-то прятался. 5 низших демонов, опешивших от бесцеремонного вторжения, довольно быстро пришли в себя и протяжно завыли, но наставник школы на них даже внимания не обратил. Он скрылся внутри аномалии. Там, как стало понятно, находились основные силы противников. «Вилея, твари на тебе!» Я спрыгнул с повозки и бросился к заполненным ящикам. Демоны не отдыхали и уже успели насобирать довольно неплохую кучу добычи для транспортировки в червоточину. Я не сомневался, что Вилея справится с похожими на свиней тварями этапа ученик. Они, мои девушки, были на один зуб. Когда я закончил прятать все, что излучало хоть какую-то энергию, из аномалии вышел куратор. Внешне он выглядел спокойным и даже не запыхавшимся. Осмотревшись, он произнес: «Все, что добыто из аномалии, на которую указали студенты моего класса, является собственностью школы духовной силы. Вы правильно сделали, что собрали добычу, но не забудьте ее сдать, когда мы вернемся. Полагаю, не нужно уточнять, что я обязательно проверю, что вы сдали. И если там чего-то не обнаружится, сильно разочаруюсь в своих студентах». «Так может, нам сразу вам отдать все это?» — просил я. «Неприятно, конечно, но не смертельно.
Как я заметил, внутри ящиков не было ничего критически важного. Студенты должны уяснить, что проявление инициативы чревато реализацией этой самой инициативы. Так что доставку ресурсов возьмете на себя, раз начали. Заодно заберите здесь все, включая тела. Другим обучающимся на первом курсе будет полезно прокачать устойчивость к яду низших демонов. А с физиологией высших лучше всего знакомиться, имея под руками наглядный материал. Не забудьте забрать тела и инструменты из аномалии. И еще. Знакомство с завхозом школы духовной силы является весьма полезным приобретением для студентов любых курсов. Не пренебрегайте им. В обычной ситуации дальше третьего помощника не пускают даже старост классов. Я распоряжусь, чтобы он лично принял у вас добычу. Полагаю, 10 минут вам хватит, чтобы очистить здесь все. Я пока установлю защитную формацию. Отныне это собственность школы духовной силы. Все, что оставалось делать, скрывать недовольное сопение и выполнять поручения. На всякий случай я выгрузил все ящики из инвентаря и начал забрасывать их в пространственный кошелек, который до сих пор был пустым. Нужно, кстати, туда тоже что-то положить, чтобы у проверяющих никаких вопросов не возникало. Почему мы бегаем с пустым хранилищем? Аномалия оказалась весьма стандартной. Лесной массив с несколькими подземными уровнями. Голема-архитектора не было. Так что аномалия была не просто стандартной, но еще и бесполезной. Желтая аномалия этапа ученик. Все, в чем она могла помочь, в научении студентов убивать големов зверей. Вот их здесь было довольно много. Я обнаружил порядка 20 тварей над поверхностью, плюс под сотню на первом подземном уровне. Големы-строители еще не успели выложить его блокирующим энергию ци-металлом. Понятно, почему куратор элитного класса так вцепился в это место. Идеальная точка для тренировки студентов. Несколько часов от горы, низкий этап возвышения, отсутствие чего-то смертоносного. Пожалуй, именно поэтому он решил свести нас с якобы полезным завхозом. Велея не удержалась и прикончила 3 зверей, что прибежали на шум. 3 духовных камня отправились в наш инвентарь, а сами големы — пространственный кошелек. Собственно, ради этих тварей сюда демоны и явились. Во всех ящиках находились их тела и детали. На самом деле весьма ценная добыча, но для нас, искателей, бесполезная. Тратить полжизни, чтобы превратить голема во что-то используемое, например, в ту же самоходную повозку, лично мне не хочется. Продать на свободном рынке такое не получится, связываться же с черными торговцами, которые не брезгуют работать даже с сектантами, лично у меня душа не лежит. Что забавно, контрабандисты, которых в нулевом поясе возглавлял оружейник искателей, не относили себя к черным торговцам. Собственно, от него я этот термин и узнал. «Награда за победу на турнире?» Куратор кивнул на Манюню, когда мы закончили сбор. «Скорее подарок клана за правильное поведение после турнира. В качестве награды нам хотели дать повозку попроще. Это же, по словам Дауса, этапа зародыш бога, что привязывал артефакт. В третьем поясе даже летать сможет, если у меня будет достаточно сил для этого». «Неплохой транспорт. Почему Манюня?» Вместо ответа я посмотрел на Велею. Та на миг покраснела, но тут же отринула любые смущения и заявила. «Так называлась моя первая и самая любимая игрушка. Однажды я совершил не совсем правильный поступок, и в качестве наказания мама сожгла мою ценность, запретив называть этим именем игрушки. Неповиновение строго наказывалось плетьми, вплоть до того, что приходилось использовать лечение. Я сделала вид, что смирилась, но пронесла это имя через всю свою жизнь. Ровно до того момента, как вышла замуж за Зандра. Теперь мать не посмеет поднять на меня руку. Оторву с корнями».
«Муж?»
Куратор с интересом посмотрел вначале на меня, затем на Велею.
«Почему тогда я не вижу брачных браслетов?»
Я нахмурился и закопался в памяти. «Да, мама и отец носили какие-то золотые браслеты, но я всегда считал их не более чем украшением, а не символом того, что двое людей отныне связаны друг с другом. Разве это обязательный атрибут, чтобы считаться мужем и женой?» Все же уточнил я. «Мы с Велеей решили все еще 2 года назад. Какой смысл во всех этих браслетах и церемониях по их надеванию, если достаточно нашего решения? Или этого уже недостаточно?»
«Для вас, что решили сами, этого более чем достаточно. Но для общества вы являетесь искателем Зандром, мужчиной, и искателем Велеи, женщиной, 2 разнополыми даусами, которые по правилам школы духовной силы должны проживать с разных сторон горы. Преподаватели и работники школы внимательно следят, чтобы студенты посвящали все свое внимание учебе и возвышению, а не заигрыванием с противоположным полом.
Некоторые наставники и вовсе считают, что нужно вводить раздельные классы. Ибо в 18 лет парни и девушки думают не об учебе, а о том, как подать знак внимания понравившейся особе. Без брачных браслетов вас в один дом не поселят. Даже несмотря на то, что вы являетесь сопряженными даосами.
Вы и об этом знаете?
Я знаю о студентах своего класса все, что позволит мне правильно организовать их учебу. У тебя, к примеру, я вижу барьер тела, у Велеи барьер разума. С этим мы будем работать. Каков ваш текущий уровень сопряжения?
Сразу отвечать я не стал, долгое время глядя в глаза куратору элитного класса. Мое предчувствие, как и в случае с Амидом Сотом, говорило о том, что этому человеку можно доверять. Да, я даже имени его еще не знал, но мне крайне импонировала его манера поведения, его речь, то, как он держался. Чем-то на наставника Герлона похож, разве что выглядел чуть старше. Да и эти уши с носом. Нет, на наставника Герлона он совсем не похож. Тем не менее, решение я принял довольно быстро. Тот же владыка Нургалли прекрасно видел наше сопряжение. Значит, те, кто изучают эту тему, прекрасно видят наши возможности. Глупо скрывать очевидное. Может, заодно появится возможность узнать новую информацию о сопряжении, чтобы еще больше его улучшить. Лично меня смущает слишком малый уровень холода разума. Есть ощущение, что пластина все еще существует, и нас это сдерживает. И, как мне кажется, эта пластина разума, несмотря на то, что я абсолют разума, не позволяет мне развивать дальше духовное зрение. 2 километра — это мелочи по сравнению с тем, что продемонстрировал ниндзя. Плюс он наверняка видел все защитные формации. Мне же они совершенно недоступны. И это проблема, которую нужно решать как можно быстрее. Сколько в первом поясе таких вот спрятанных аномалий или червоточин? Мне нужны они все. Мы медные воины. Чтобы перейти на бронзовый ранг, нужно сформировать еще 2 узла. Но с этим пока проблемы. Мы уткнулись в преграду, преодолеть которую пока не можем. Нужно время. «Деление воинов на ранги весьма условно», — задумчиво произнес Даус. «На самом деле у воинов всего 2 ранга. Начальный, когда получаешь ядро энергии, и конечный, когда заканчиваешь формировать последний меридиан. Градацию придумали из-за техник и их требований к наличию конкретных меридианов. Как вы планируете решать проблему с браслетами? Поедем в Хардес, зайдем в любую лавку, торгующую украшениями, и купим все необходимое». «Да, это правильный вариант. Но у меня есть предложение иного рода. Как я уже сказал, некоторые весьма влиятельные преподаватели школы считают, что школы возвышения следует разделять. Отдельно места обучения для парней, отдельно места обучения для девушек. Считаю это совершеннейшей глупостью, о которой уже неоднократно заявлял главе школы. Но влияние деканов слишком велико, чтобы его игнорировать». «Убийство представителя факультета алхимии плохо скажется на ваших отношениях с деканом этого факультета. Как, впрочем, и с деканом артефактного дела, его ближайшим другом. Эти двое даосом считаются основными противниками смешанного типа обучения, являются весьма уважаемыми и влиятельными фигурами в школе. Можете считать, что вы им уже не понравились, и они сделают все, чтобы лишить вас возможности обучаться в школе духовной силы». «Лишить возможности...» «Это завуалированное слово «убить»?» — уточнил я. «Ты понимаешь все правильно, но они не будут действовать грубо. Опускаться до серебряных учеников первого курса не их уровень. На вас начнется охота. Оба декана являются выходцами из клана Тигра. Поэтому вам придется воспринимать всех тигров как своих потенциальных врагов, даже если они будут улыбаться и зазывать вас в друзья. Клановость у тигров на первом месте, а деканы являются жуткими интриганами, умеющими настроить толпу против кого-то конкретного. «Зандер, я потеряла мысль на словах предложений иного рода. Можешь пояснить, чего от нас хотят?»
Велея только что не зевнула, показывая, насколько этот разговор был ей интересен. Причем сказала это все в реальном мире, чтобы наш собеседник обязательно это понял. Даус нахмурился. Он явно не привык к такому невниманию со стороны студентов. «Куратор элитного класса предлагает завтра или послезавтра устроить в школе духовной силы торжественную церемонию с официальным надеванием на нас брачных браслетов. Это даст нам возможность жить в одном доме, а не разбегаться по разные стороны горы».
«Я за. У меня платье подходящее есть».
У Велеи даже глазки забегали от услышанного. «Вот только старший еще говорит о том, что, если мы так сделаем, на нас ополчатся 2 декана и огромная армия студентов из клана Тигра. Всем неожиданно захочется встать у нас на пути,
ударить из-под тишка, воткнуть в шею отравленную иглу, вызвать на дуэль, подкараулить в тихом месте. В общем, сделать все, чтобы мы с тобой перестали мозолить глаза двум замечательным и великим деканам.
И всего-то? То есть на одной чаше весов совместное проживание, на другой какие-то бездарные тигры с не менее бездарными деканами. Разве ответ не очевиден?
Очевиден. Я перевел взгляд на куратора элитного класса. Старший, а что мы получим, кроме ненужных нам брачных браслетов, если поубиваем кучу возомнивших себя великими ниндзя-тигров, что запланили школу духовной силы первого пояса, клана Феникса? Вот теперь я вижу истинных искателей шестого ранга. На лице Дауса впервые за время нашего знакомства появилась улыбка. Я Харс Сот, заместитель декана факультета медитации, куратор элитного класса первого курса. Я тот, кто будет решать все проблемы, возникшие в связи с вашим безрассудным поведением в школе. И я очень надеюсь, что кураторы других классов, включая старшие курсы, станут постоянными гостями моего кабинета, жалуясь на двух нерадивых студентов. Пора показать клану Тигра, что Юг Империи им не принадлежит. Вы со мной?
Браслеты должны быть красивыми, вместо ответа произнесла Велея. Что попало, я на руку не надену.
Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.